Всех сердечно приветствую, братья и сестры. Зовут меня брат Андрей, фамилия Гам. Живу я в Самарской области. Есть там небольшой город с очень хорошим названием Отрадный. Город Отрадный. Наш город сравнительно молодой, он мой ровесник. 56-го года, а церковь наша с 55-го года. То есть город еще городом не был, а церковь уже была в этом городе. В настоящее время у нас примерно 150 членов церкви, около 40 молодежи, деток около 100. Ну, такое вот собрание у нас. Это город Отрадный. Там моя семья. Но осталась с нами только одна дочка старшая, живет с нами, незамужняя. А остальные замужем, 16 внуков у нас. Наша церковь принадлежит к Уральскому объединению. В общем-то, братья и сестры, наше братство очень богатое, да? Какое оно большое, сколько разных объединений в нашем братстве, и в том числе и наше Уральское объединение. По территории она одна из больших объединений, потому что с запада до востока примерно 2000 километров, а с юга на север вообще там 3 или даже больше 3000 километров. С юга входят две области Казахстана в наше объединение. Это Актюбинская и Уральская области. А на севере до Северного Ледовитого океана. Вот написано, что будет проповедано слово до края земли, да? До края земли. Вот есть у нас свой край земли на Урале, на Уральском объединении. Есть полуостров Ямал, он с перевода, с ненецкого перевод, с ненецкого означает край земли, край земли. Там дальше уже ничего нет, там Северный Ледовитый океан, край земли. А наши братья как-то побывали на Курильских островах. Это самый-самый дальний восток, там дальше Тихий океан. И они там побывали, там есть один мыс, он тоже называется край земли. Вот там свой край земли, и там до края земли, и на севере до края земли, и там край земли. И везде слово возвещается. Друзья дорогие, я очень рад быть у вас здесь. В гостях. Первый раз я в Грузии. Вот. И очень рад, что и здесь ваш как бы огород. Это же ваше поле, да? Которое Бог вам поручил обрабатывать здесь, благовествовать, трудиться, делать все возможное. Это же ваш огород здесь. Вот у нас свой уральский огород. На севере свой. Друзья, и как хорошо, когда мы как верные рабы Божьи, исполняем Его волю с радостью, с радостью. В Казахстане мы как-то были в одной группочке, в селе, вот в казахском селении таком, собрание. Для нас, для гостей, нашли стулья, мы сидели на стульях. Остальные, особенно детки, им вот просто коврик положили на пол, и они там на коленочки встали, и так на коленочках простояли, ну или просидели на коленочках 2 часа, и внимательно слушали Слово Божие. Мне они очень понравились, очень вот эти казахские дети, и как они внимательно слушали. Друзья дорогие, как хорошо, когда наше сердце открыто для Слова Божьего. Я с вами хотел порассуждать на одну важную тему, думаю, важную. Она тоже будет касаться Христа, нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, о нем мы можем говорить и говорить. Вам знакома книжечка «Иисус – наша судьба»? Вильгельма Буш. Да? Знакома такая книга? Вот этот автор, ну, он жил уже раньше, он жил еще в прошлом веке, 100 лет назад примерно, ну, чуть меньше. Вот. Он как-то пишет, проходит в другой книге, я несколько его книг читал, проходит он по поселку и смотрит, стоят несколько мужчин и о чем-то разговаривают оживленно. И слышит он, его имя произносят. Он тут, конечно, навострил ушко. Что же они о нем говорят? Подошел поближе. Что вы говорите? Один засмущался, говорит, ну вот, я говорю моим друзьям, наш пастор, он, в общем-то, неплохой человек, неплохой, но у него есть одно «но». Ну вот какое «но» у меня есть? Его заинтересовало, что же у меня такого? Ну, знаете, вы же всегда все сводите только ко Христу, вот только о Христе. Но тут пастор оживился, говорит, так это ж прекрасно, конечно, о Христе говорить, да это ж чудесно. А вот ты что, как ты относишься к Господу? Как ты ко Христу относишься? Ну вот, говорит он, опять он за свое, опять он за свое. Друзья, как хорошо, когда у нас все вращается вокруг Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, я прочитаю удивительную историю, я буду выборочно потом читать, а вначале прочитаю один стих или два стиха. Два стиха я прочитаю. Из 5 главы книги Откровения, 11 и 12 стихи. Книга Откровения, 5 глава, 11 и 12 стихи. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный», принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Удивительные видения видел апостол Иоанн. Мы читаем в 4 главе такие слова. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Друзья, всегда человека волновало небо, там особое небесное царство, и здесь земля. Ну, земля, земное царство для нас знакомое. Это труд, это болезни. Мы хорошо знаем, сколько недоброго на этой земельке, сколько страданий. Ну, вот это все земля, земное все. В этом мы живем, в этом мы трудимся, в этом мы растем. А вот небо всегда занимало умы человечества. А как там на небе? Умирает человек, да царство ему небесное. Царство ему небесное. А как там небо? Что-то далекое, далекое, далекое. Понимает человек, наша жизнь-то от неба зависит. Откроется небо, даст Бог дождик, будет что-то расти, не даст дождя. У нас в наших краях, в Оренбургской области, в советские времена еще так было. В общем, собрались на колхозное собрание. Раньше колхозы были в Советском Союзе. Собрались весной на колхозное собрание. Вот. Ну и принимают планы, вот дадим в этом году столько-то зерна, столько-то урожая соберем. И комбайнеры там выступают. И дело дошло до одного верующего. Ну как, что ты скажешь, сколько ты зерна соберешь? Он говорит, если Бог даст, то мы что-то будем иметь. Ну, а председатель возмутился и говорит, товарищи, как мы с Богом или без Бога будем сеять в этом году? Без Бога, кричат. И посеяли, и ничего не собрали, не собрали. Без Бога, без Бога. Друзья дорогие, да, зависит наша жизнь от неба. И кто-то хотел бы хоть чуть-чуть заглянуть туда, как там в небе, в небесном царстве. И многие говорят, да мне хотя бы у порога вот там посидеть в царстве небесном. А кто-то говорит, а там все места заняты уже у порога, там толпа целая у порога хочет. Да нет, нам не у порога. Друзья дорогие, Иоанну голос говорит, взойди сюда, и там дверь открыта. Не просто через маленькую щелочку заглянуть у порога, дверь открыта. Зайди сюда, и я покажу тебе, что же там на небе происходит. Что же там? Друзья, и что же увидел Иоанн там на небе? Он взошел туда, друзья. Мы пели, или вы пели на своем языке. Очень приятно мне было послушать и на вашем языке пение. Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес. Друзья, нам бы туда хочется, а Христос проделал обратный путь. Написано так, наклонил небо и сошел, сошел. Это удивительно, что сделал Бог, да? Он с неба сошел к нам, сюда, на нашу землю, сюда. На этот праздник Рождества один брат проповедовал на праздник Рождества и говорит, как должен был Христос смириться, чтобы дать себя запеленать. Он же великий Бог, он же необъятный Бог, он же величина такая, и вот теперь ограничен, его взяли и запеленали, и он лежит, как маленький беззащитный ребенок, тот, который весь мир сотворил. Насколько он должен был смириться, чтобы дать себя запеленать. Он сошел с неба, чтобы нам путь в небо открыть. Давайте теперь посмотрим, что же увидел Иоанн там, в этой открытой двери. Дверь открыта, и он смотрит в небо. Что же он там видит? Первое. «И тотчас я был в духе», это второй стих 4 главы, «и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Это он самое первое увидел. Наверное, этот престол был виден с любого конца неба. Престол и сидящий на нем. Самая центральная личность. На престоле сидит сидящий. Друзья дорогие, да, на этот престол пытались здесь на земле сесть, выдать себя за великих людей. Самые разные люди и могущественные цари были здесь на земле. Но никто не сравним, на небе один престол и на нем сидящий. Друзья, что он еще видит? Но он видит, что этот престол не единственный. Удивительно, не единственный. И написано дальше, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Оказывается, не только единственный этот престол, а еще 24 престола. И на них сидят тоже. Это кто сидит? На престолах-то цари сидят, да, братья и сестры? Цари сидят. Значит, самый главный престол, и вокруг еще престолы, и тоже цари сидят, и тоже всей вселенной управляют. А кто эти 24 старца? Чуть дальше мы читаем. Эти 24 старца пали пред Агнцем, это 5 глава уже, и в 9 стихе, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вы можете себе представить? Это же все искупленные. Искупленные. Это те, которых Господь наш Иисус Христос искупил, из этого мира приобрел, простил грехи, сделал своими, и Он посадил их там, на эти престолы. Они цари, цари. Смотрите, как об этом в первой главе книги Откровения написано. Конец 5 стиха и 6 стих. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Он соделал нас царями, царями». Братья и сестры, мне трудно это представить, что я, Андрей, простой человек с деревни. Я вырос в селе, я простой человек. И вот я когда-то буду сидеть рядом с этим престолом, будет и мой престол, и я буду сидеть там на этом престоле. Вы можете себе представить, друзья? Я так понимаю, здесь сейчас собрались самые богатые люди Грузии всей. Вы согласны со мной? Самые богатые люди, цари. Кто сравнится с этим богатством, вот с этой высотой? Высотой. Да никакой президент там не будет сидеть на престоле. Да никакой богач, никакой миллионер или миллиардер не будет там сидеть. А мы с вами будем сидеть на престолах. Разве это не чудо, друзья? Он соделал нас царями. Еще что он видит, друзья? Еще. Вторая часть 6 стиха 4 главы. «И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». А это кто? 4 живых существ. Так в другом переводе. Живые существа. Не просто животные какие-то, живые существа. И удивительно, друзья, вообще, вот язык, библейский язык, он такой, такой объемный, такой необъятный. Смотрите, посреди престола и вокруг престола. Как будто все тут рядышком, все вместе. И посреди престола, и вокруг престола. И 4 вот этих живых существа. Толкователи по-разному объясняют значение этих животных. Мне ближе, друзья, что это тоже лицо церкви. лицо церкви. Как Иисус Христос, его личность настолько многогранна, что он и добрый пастырь, он и лоза, а мы веточки виноградная и так далее. Разные грани его личности. Так эти живые существа раскрывают разные грани Церкви Христовой. Ну, смотрите, первое лицо подобно льву. Ну, лев – это сильное животное, да? Победитель, как победитель. Вот мы читаем в 5 главе. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, победил. Он лев, он могущественный. Братья и сестры, церковь такая. И церковь, и бывает грозна, как полки со знаменами. Помню, в годы гонений вызвали девочку власти, вызвали девочку на допрос. Она такая смелая оказалась, смелая. И не смущалась, и прямо с властями так смело говорила. А потом рассказывает, а я смотрю, у дяденьки коленки дрожат перед этой девочкой. Она грозна, как полки со знаменами, потому что за ней Господь стоит. Или в другом месте маленькая группка, несколько старушек, а власти разводят руками. Что эти старушки, и мы ничего не можем с ними поделать? Ничего. Потому что грозна, как полки со знаменами. Это церковь Божия. Друзья, кто только не ополчался на церковь. И атеизм со всей его машиной государственной, да, и сколько и спецслужбы, и все, друзья. А в средние века там и инквизиция, все. А церковь непобедима, как лев-победитель. Друзья, есть другое лицо церкви? Другое. Второе животное подобно тельцу. А телец, какую сторону церкви он раскрывает? Это и рабочий скот, то есть телец, который тянет, пашет и так далее. А с другой стороны, он и жертвенное животное, а если надо, и на жертвенник ляжет. Друзья, это тоже сторона церкви, да? Церковь – это трудяги, это труд, это те, которые тянут, которые трудятся, которые изнемогают, но ради Христа совершают труд. И это тоже лицо церкви, друзья. И с другой стороны всегда готовы, если надо, лечь и на жертвенник. А третье лицо, друзья, это лицо человеческое. Ну, это для нас понятнее, да, братья и сестры? Вот наше лицо, вот наше лицо. Все мы такие разные, разных национальностей, разные по сословию. У нас в Отрадном есть свой братский дом, где братья трудятся с такими людьми, бывшими зависимыми, которые или в алкогольной зависимости, в наркотиках погибали. Иногда приведут человека, на нем вида нет, весь искалеченный, кто-то без документов, кто-то такой, кого-то подобрали, уже все, он погибал, замерзал где-то в сугробе. И последняя мысль, о, там же где-то верующие, может быть, они помогут. Помогли, привели в братский дом. Последние годы мы каждый год крестим из них некоторых. Вот в это воскресенье прошедшее брак был у одного. Сравнительно молодой, ему 25 или 26 лет, а уже попал в братский дом, потому что жизнь искалечила, искалечила. Друзья, вот такое человеческое лицо, человеческое. Все мы такие разные, из разные по сословию, разные по национальности, самые разные люди, человеческое лицо. Где-то это лицо бывает невзрачным, Кто-то более жизнерадостный, кто-то более унывающий, кто-то резкий, кто-то покладистый более, кто-то немножечко обидчивый, кто-то еще какой. Но вот это человеческое лицо, но это лицо церкви. И последнее, подобно орлу летящему. Ну, в вашей местности, наверное, побольше орлов, чем у нас. Горы все-таки, вам знакома эта птица, да? Это не курица, братья и сестры, это не курица, которая покопается в земле, взлетит на забор, закудахчет, кажется, на такую высоту забралась, а потом снова прыгает вниз и снова в навозе там копается. А это орел летящий. Друзья, это лицо церкви. Лицо церкви. И церковь призвана не там копаться, в этой земельке. Там, да, мы трудимся, мы делаем, что должны делать. Но духом мы парим выше, выше, выше жизненных обстоятельств, повыше от земли. Там, ближе к небу, ближе к небу. Как орел, как орел. А надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Крылья, как орлы. Братья и сестры, у вас тут в Грузии у верующих хорошие крылья, как у орлов? Или больше жизнь похожа на этих курей, которые там копаются? Как у вас дух пламенеет? Это лицо церкви, друзья. Давайте еще дальше. Вместе с Иоанном дальше смотрим теперь в эту открытую дверь. Друзья, он слышит там множество голосов. Еще вот он, кого он там всех видит? Значит, он видит этих 12, то есть 24 старца. Ну почему 24? Именно им число. Я так понимаю, это праведники Ветхого и Нового Завета. 12 колен Израилевых и 12 апостолов, и они все вместе, 24 старца. Друзья, и 4 животных, лицо церкви искупленных. Это дальше он видит, как мы уже читали, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Это что за число, братья и сестры? Тысячу тысяч. Тысячу умножить на тысячу. Сколько будет? Миллион. А тьмы тем? Тьма. Это 10 тысяч. 10 тысяч раз 10 тысяч. 200 миллионов. Это сотни миллионов. Да? 100 миллионов. 100 миллионов и тьмы тем. Можно себе представить такое множество небожителей. Да? Небожителей. И теперь, что он слышит? Он слышит разговор, говорят. Он слышит, поют новую песнь. Но я думаю, немножко получше, чем мы с братьями спели. Там поют по-другому, по-другому поют. Вот. А потом он слышит громкий голос многих ангелов, которые говорили громким голосом. Вот представить себе миллион ангелов и громким голосом говорят. Друзья, и вот теперь мы подходим к самому главному. Как вы поняли, друзья, о чем они говорят, поют, громким голосом восклицают? Какая у них самая основная тема? Вот всего разговора там на небе. естественно, друзья, не о погоде, да, не о политике, не еще о чем-то. О чем там самая главная тема разговора всех? Достоин Агнец закланный. Достоин. И эта тема звучит здесь несколько раз. В 4, в 5 главе. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Достоин ты. Достоин. И все эти ангелы громким голосом говорили: достоин Агнец закланный, достоин. Друзья дорогие, что значит слово достоин? Достоинство, он достоин. Ну, достоинство, друзья, оно как бы из двух таких сторон формируется. Первое. Достойный, ну, допустим, достойный правитель. Или говорят, это достойная невеста. Ну, в чем ее достоинство? Ну, она красивая, статная, или там грамотная, или что. Это достойная невеста, или это достойный жених, или это достойный правитель, умный, грамотный. Он сам по себе такой. Он лично из себя представляет, ну, как бы достойность, достойный. Вот встретился Иаков со своей будущей, ну, со своей невестой потом, стала его женой, с Рахилью. Бурные чувства он излил, как бы сразу при этой встрече. И он заявил ее отцу: вот я 7 лет буду служить тебе за нее. А чем она заработала вот это достоинство, что 7 лет готов служить за эту девушку? Ну, наверное, понравилась, пригляделась ему, статная, стройная, красивая видом. Все, 7 лет достойно. Друзья, но самое большее достоинство – это заслуживающий, достойный, то есть заслуживающий. Он этого заслужил, заслужил. Братья и сестры, заслужил наш Господь? Он заслуживающий славы, чести, поклонения? Заслужил он? Все небо, все небожители говорят: он заслужил, он достойный. Давайте тоже из этого текста посмотрим, в чем его достоинство. В 4 главе мы читали: достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Достойный, заслуживающий. Он все сотворил. Братья и сестры, как удивительно Бог весь наш мир создал. Как удивительно. И если мы на себя посмотрим, как удивительно я создан. Как Бог все продумал. Глаза мои создал. Уши, руки, ноги. Все Он предусмотрел. Он достоин, достоин. В нашем братстве, ну, сейчас уже 700 членов, ну, без малого, 700 членов глухонемых, братьев и сестер. Не знаю, у вас в Грузии есть такие, нет? В церквах нет таких? В Армении есть, да? Вот. Друзья, когда смотришь на них, оцениваешь, какой это великий дар слух. А я встречал человека и слепого, и глухого. И думаю, как он вообще общается с внешним миром. Как? глухие, они через глаза, жестами, через жесты, они общаются с внешним миром. Вот. Ну, я плохо знаю жесты глухих, хотя у нас в Самаре примерно 20 членов глухонемых. Вот. Удивительные жесты «благодать». Приятный такой жест, приятный. Он, ну, сила, допустим, сила, жизнь и так далее. Хлеб вот так режет, хлеб. Ну, вот такие самые, такие разные жесты у них. А это и слепой. Как он вообще? Он же не видит, ни жестов не видит. И знаете, я смотрю, он сидит в собрании, держится за руку переводчика, а переводчик какие-то знаки показывает пальцами, он как бы считывает с этой руки, считывает эту информацию, что-то переспросит и снова держится за руку. Друзья, и тогда оценивай, что это значит, зрение, слух имеем. Ты сотворил все. Но дальше еще по твоей воле все существует. Он не просто все сотворил, но он и держит все в своей руке, друзья. Держит все. Вседержитель все держит в своей руке. Друзья, он достоин, достоин. Дальше пятая глава начинается вот с такого видения. Иоанн видит, что в руках у сидящего на престоле книга. Она вся исписана изнутри и извне и запечатанная печатями. И не нашлось, нигде никого не нашлось достойного раскрыть эту книгу. Но я так понимаю, это книга судов Божьих. Это мы, люди, берем на себя такую дерзость иногда, как бы право судить других, выносить какой-то суд. О нет, братья и сестры, мы недостойны, потому что сами не лучше того брата. Мы говорим что-то плохо про брата, осудительно, а я же сам не лучше, я недостоин. Нет, нет, нет. И никто не достоин, ни Верховный суд в государстве, ни там Европейский суд, или, потому что там такие же люди, грешники. Никого не нашлось достойного. И даже Иоанн плачет, и много плакал о том, что не нашлось никого достойного. А потом один из старцев говорит: «Не плачь. Есть лев от колена Иудина, он победил, он достоин раскрыть эту книгу, снять с нее печати». И он увидел Агнца закланного, не льва, а Агнца закланного. Он достоин, потому что не сделал никакого греха и не было лести в устах его, потому что он безукоризненно прошел жизнь и до конца исполнил великое дело спасения человека. И он достоин раскрыть эту книгу. Друзья, а потом вот эту новую песню мы слышали уже или читали, что он искупил нас Богу от всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Его дела достойны. Достоин он глубокого поклонения, друзья. Достоин. Вообще, мы уже слышали, что даже вот одно имя многое же открывает о человеке, да? Как бы достоинство человека. Я как-то обратил внимание на Новый год, не на этот год, не знаю, года два, наверное, назад, что на Новый год-то, на восьмой день по рождению Иисусу Христу дали имя. Младенцу этому дали имя. Друзья, и написано в книге «Песни песней» в первой главе: «Имя твое, как разлитое мира». Вот тоже уже приводили сегодня пример. Мария вот это мира принесла. А вы знаете, сколько у ней было этого мира? Я как-то в одном собрании спрашиваю, братья и сестры, сколько мира было у Марии? Встает один мальчик лет 10 и говорит, 325 грамм. Я удивился, откуда этот мальчик знает? Я же ему задание не дал. А вот такой он сын пресвитера, какой-то такой вот, ну вот мальчик хороший, мне он очень понравился. 325 грамм. Да, братья и сестры, он почти точно, ну, по некоторым данным, 327 грамм. Вот этот фунт нардового чистого этого мира у Марии было. И то весь дом наполнился благоуханием. А когда Моисей первый раз получил задание составить состав специальный мира для помазания, он составил, там указано были точный вес, вот такого вещества возьми, вот такого. И получилось все вместе, мира этого, ну, по моим подсчетам, примерно 24 килограмма этого мира. И надо было помазать всю скинию собрания, помазать. Я думаю, заходишь в скинию собрания, а там благоухание такое. Все благоухает, потому что все было помазано этим миром. Ну, друзья, как отступление немножко хорошо, когда в наших собраниях веет благоуханием. Взаимная любовь, когда радостные лица, благодарные сердца. Можем встретить неверующих так приветливо, и они почувствуют, здесь веет благоуханием. А когда угрюмые лица, да неприветливость такая, она наоборот отталкивает. Но я не об этом. Дальше. Значит, друзья, а здесь написано имя твое, как разлитое мира, как будто вот разлили целое море вот этого мира, этого благоухания. Имя твое. А какое имя? О каком имени здесь идет речь? Да, имен-то у Бога разные имена, да? И Бог всемогущий, и сущий, и Иегова сущий, и так далее. Господь Бог Саваоф, то есть Бог воинств небесных. О Христе и нарекут Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. И нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Смотрите, каждое из этих имен – это уже какое благоухание, ему имя чудное. А знаете, какое имя мне более всего было по сердцу? Я думал, а какое имя для меня лично, вот как особое благоухание, как особый мир, мира на сердце? И знаете, я к чему пришел? Что для меня самое благоухающее имя – это простое имя, которое Христос получил на восьмой день своего рождения. И Иисус. А знаете, почему для меня оно очень ценно? Потому что это как бы наше имя. Он стал нашим. Бог всемогущий, да, Он там наверху, там где-то, Он всем миром управляет, а Иисус – это наш, Он близок к нам. Этим именем даже других людей называли. Иисус сын Навин, Иисус сын Иосидеков и так далее. Это наше, вот человеческое. Ну, тоже немножко отступление, друзья, или чтобы эта истина более была понятнее, я один пример приведу. Наступил голод в земле ханаанской. И Иаков призывает своих сыновей и говорит им, «Я слышал, в Египте есть хлеб. Пойдите, купите хлеба нам, чтобы нам не умереть, нам и семействам нашим. Думаю, может быть, ну все же не описано. Наверное, эти сыновья спрашивают у папы: ну хорошо, пойдем мы в Египет. А кто нам там даст хлеба? А там есть великий человек. Он всем, мы слышали, он там очень, он второе лицо после фараона, и у него большие житницы хлеба, он торгует хлебом. Пришли они в Египет, спрашивают этого человека. И вообще по всему Египту чаще всего говорят об одном имени. О каком, братья и сестры? О каком имени? Иосиф? Да нет, этого имени вообще весь Египет не знал. А все говорили об одном имени Цафнат-Панеах. Это великий человек в Египте. Перед ним все преклоняются. Он второе лицо после фараона. И встретились они с ним, и поклонились ему, и говорил он с ними сурово, он же великий человек, Цафнат-Панеах. А потом наступил день, когда они из уст его услышали другое слово. Он им говорит: «Я Иосиф, брат ваш». Как вы думаете, это имя для них по-другому звучало, чем Цафнат-Панеах? Это Иосиф, брат наш, брат наш. Друзья дорогие, это же какое счастье, это какое благоухание. Иисус, Он стал нам близок, Он стал нашим. Чтобы стать нашим, Он дал Себя запеленать. Он принял нашу вот эту плотянку. Вошел Он, великий Бог, безграничный, в нашу ограниченность вошел. Чтобы стать нам близким, родным. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, взывали люди и получали помощь. Действительно достоин, друзья. О достоинстве Христа можно было бы говорить до бесконечности. Теперь еще одна немножко сторона. Чего же достоин наш Господь? Давайте из этого текста тоже. Я хотел бы остановиться кратенько на трех моментах, друзья. Он достоин принять силу, честь и славу. Хотя здесь больше перечислено. Достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Он достоин всего этого. Друзья дорогие, кратенько остановлюсь только. Принять силу, честь и славу. Что значит достоин принять силу? Здесь в смысле, друзья, он достоин принять власть. Власть. А что это значит? Если я признаю, что Христос достоин принять власть, стать властелином моей жизни, он достоин быть царем. И не просто для всей вселенной, но для меня лично. Для меня лично. Было в истории народа израильского такой момент, где одновременно в Израиле было три царя. Три царя. Знаете, когда это было? Это было, когда царь Давид состарился, вошел в преклонные года, и, ну, все понимают, наступило время царство перенять кому-то другому. И один из его сыновей по имени Адония помыслил о себе: «Я буду царем». завел себе скороходов, колесницы, влиятельных людей склонил на свою сторону. Даже великий человек в обществе, военачальник Иоав, и он склонился на его сторону. Еще некоторые из влиятельных людей в обществе, священник Авиафар даже. И вот он заколол множество скота, собрал вот всех этих своих сторонников и пир устроил. Они пируют и восклицают: «Да живет царь Адония! Да живет царь Адония!» Дошел этот слух до царя. Вообще он очень мудро поступил, Давид. Не так, как сегодня властелины государств поступают. Он не послал туда войско, чтобы разогнать это общество. Он просто пригласил к себе пророка Нафана, священника Садока, сильных своих, и говорит: «Возьмите Соломона, свезите его, посадите на царского мула, свезите к Геону, и там помажьте его в царя». И вот возвращается процессия в Иерусалим, и весь город торжествует и восклицает: «Да живет царь Соломон!» Давид еще царь Адония, да живет царь Адония, и да живет царь Соломон. Молодежь, под каким царством вы бы хотели жить? Чтобы Адония был царем или Соломон был царем? Как вы думаете, кто лучше царь? Да несравнимо, да, друзья? Вот этот самозванец, гордец, который замыслил: «Я буду царем», не советуется ни с папой, ни с кем. «Я царь». Друзья, сколько наша история знает таких печальнейших случаев, вот таких деспотов, гордецов. «Я царь». Друзья, а как царь Соломон себя проявил удивительно. При его царствовании вообще Израиль благоденствовал. Это было царство мира. Это было даже слуги, и те жили в прекрасных домах, и одежду имели хорошую. Так что царица Савская была вне себя от восторга, когда она все это увидела. Друзья, это царь Соломон. Сегодня, как никогда, дорогая молодежь, вам особенно хотелось сказать, сегодня, как никогда, набирает силу вот тоже это движение Адонии. Есть тот, который придет, самозванец, на эту землю, который заявит: «Я буду царем». Это Антихрист. А его дух уже сегодня набирает силу в этом мире. Это дух непокорный, это дух превозносящийся, как мы читаем в послании Фессалоникийцам. Это дух превозношения и... Выпало. Сейчас я прочитаю. Противление. Да. Превозношение и противление. Это мы читаем о нем во втором послании Фессалоникийцам. «Доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью». К сожалению, сегодня многие склоняются к нему. Гордость проявить себя. «Я есть я». Это воспитание сегодня общим в мире. Я личность, все должно вращаться вокруг меня. Я что-то значу, мое мнение, я так понимаю. родителям непокорны, в церкви непокорны братьям и так далее. Друзья, вот это дух вот этого Адони, этого гордеца. Друзья дорогие, как прекрасно будет Царство Иисуса Христа. И оно уже сегодня проявляется. Достоин Агнец, закланный, принять силу, принять власть. И это, этот выбор для нас уже сегодня. Или мы склоняемся на сторону Адонии, или на сторону Соломона. Ну, я образно говорю, или на сторону Антихриста, или на сторону Господа нашего Иисуса Христа. Он достоин принять силу. Второе, он достоин принять честь. Друзья, честь – это почесть, это уважение, это почтение. И это почтение мы можем выразить очень по-разному, друзья. Он достоин этого. Он достоин нашей любви, чтобы мы его любили. Достоин же он этого, братья и сестры? Достоин же? Не этот мир. Зачем любить этот мир? Я спрашиваю у подростков как-то. Вот написано, не любите мира, ни того, что в мире. А спрашиваю подростки, а как вы считаете, а мир вас любит? Кажется, ну да, рекламы, все для вас, да ваше удовольствие, да пожалуйста, все для вас. Кажется, так мир любит. Да нет, не любит. Не вы ему нужны, а ваши денежки, ваш кошелек, ваше здоровье, а потом выбросит как негодную вещь на свалку, и все. Друзья дорогие, Христос нас любит, поэтому Он достоин. Он достоин нашей любви, нашего всяческого почтения. Он достоин, чтобы мы Ему служили, чтобы мы свою жизнь Ему посвятили. Он этого достоин. И Он достоин славы. Друзья дорогие, чтобы всячески мы эту славу Ему бы оказали. И благодарность наших сердец, и прославление Его и в пении, и в молитвах, и в нашей жизни прославили бы Его. Он этого достоин, достоин. Друзья, здесь заканчивается вот какими словами пятая глава. Пятая глава. Я прочитаю 13 и 14 стихи. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца – пали и поклонились живущему во веки веков. Братья и сестры, теперь каждому из нас вопрос. Дорогой друг, и для меня это вопрос. Могу я сказать от сердца свое «Аминь» на вот это выражение «достоин»? Агнец закланный. Мое аминь значит точно так. Я подтверждаю это. Но это аминь не на словах, а подтверждаю, могу ли я подтвердить жизнью своею. Господи, Ты достоин. Ты достоин, чтобы я Тебе жизнь посвятил. Ты достоин, чтобы я свою юность Тебе посвятил. Ты достоин, чтобы я терпеливо страдания перенес. Ты достоин, чтобы я невзгоды в жизни безропотно переносил. Ты достоин, чтобы я свое время Тебя посвятил, свои средства, служил бы Тебе, любил бы Тебя. Ты достоин. Аминь, свое подтверждение. Друзья дорогие, да благословит нас всех в этом Господь и вас также. Иисус достоин, чтобы Ему служили и у нас на Урале, и здесь в Грузии, и в Армении, и везде. Он достоин, достоин. Дорогая молодежь, Он достоин того, чтобы вы свою юность посвятили Ему. Он достоин. Был момент, когда в народе, я последний пример и закончу, был момент, когда по стану в народе израильском клич прошел. У кого есть золотые вещи, золотые украшения, несите все сюда. Несите сюда. Нам нужно сделать Бога, который нас вывел из земли египетской. С Моисеем мы не знаем, что случилось. Вот он зашел на гору, и 40 дней его нет уже. Нам нужно что-то, вокруг кого мы повеселиться можем. И понесли свое золотишко, бросили в огонь, вылили этого тельца, обделали резцом, установили его, и вокруг него праздник. Веселье, поют, пляшут, кушают, едят, пьют. Веселье, вот он Бог, который тебя вывел из земли египетской. Друзья дорогие, чем все это закончилось? Вы знаете, да? Этого тельца сожгли, растерли в порошок, высыпали воду, дали пить израильтянам. Вот почувствуйте, насколько это горько, куда вы вложили свое сокровище, свои ценности. Прошло время, и по стану снова клич. У кого есть золотые украшения, золото, несите сюда. Для чего? Скинию нам надо построить. Это должно быть особое сооружение, где должен быть золотой ковчег, где скрижали завета будут храниться. Золотое золотом отделанное святое святых, золотой семисвечник. Там Бог будет с нами разговаривать. И понесли, а кому-то уже и нечего принести, потому что в другое вложили, в другое. Дорогая молодежь, стоит сегодня вложить свои силы, свои возможности, способности, жизнь свою вложить в настоящее стоящее. Достоин Он, Господь достоин. Чтобы я все вложил в Его банк небесный. Друзья, совершенно не стоит растрачивать свои силы, свою красоту на полях этого мира. Не стоит. Мы сейчас помолимся, друзья. Так хотелось бы, чтобы мы от сердца могли бы свое «Аминь» как бы подвести итог. Свое «Аминь» сказать, подтвердить. Достоин Агнец закланный. Давайте мы Его прославим, помолимся, поблагодарим. А может быть, в чем-то нужно бы и прощение попросить, что недооценивал Христа и растрачивал свою жизнь на других путях. Давайте мы помолимся. Аминь.